Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, у нас потихонечку начинается, так сказать, по крайней мере, публичная часть переговорного процесса. Тут вот Дональд Трамп начинает какие-то делать посты и так далее. В общем, все потихоньку подводится к тому, что, возможно, начнутся российско-американские переговоры. В это же время, собственно говоря, экс-президент Украины Зеленский приезжает в Давос, выступает с заявлениями, и все чаще складывается ощущение, что он постепенно становится таким президентом войны. Вот каково будущее, собственно говоря, текущей украинской власти при разного рода раскладах, там, при переговорах России с Америкой, их отсутствие и так далее, мы сегодня попытаемся узнать у человека, который, поверьте мне, обладает действительно потрясающим экспертным мнением по этим вопросам, человек, который знает политическую кухню Украины как свои пять пальцев. У нас сегодня в гостях государственный деятель Украины, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах. С нами сегодня Николай Янович Азаров. Уважаемый Николай Янович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день, Руслан.
Николай Янович, ну, собственно говоря, первый вопрос. А каковы на сегодняшний день позиции Зеленского вот в этом потенциальном переговорном процессе? Он его вообще устраивает? Потому что много есть мнений по поводу того, что он президент войны. То есть как только война заканчивается, он фактически может оказаться над политической бездной. Что вы думаете по этому поводу?
Вы абсолютно правы. Для Зеленского продолжение конфликта – это сохранение действующего поста и сохранение возможности невиданного такого обогащения себя и своего ближайшего окружения. Но меня, откровенно говоря, не очень интересует позиция Зеленского. Я еще, скажем, в 2014 году сказал, и мнение свое после этого не изменил, что основа решения украинского кризиса находится в руках Соединенных Штатов Америки и России. Почему я был в этом так уверен? Да потому что за все время обретения так называемой независимости Украина постепенно входила и потом практически вошла полностью в орбиту влияния Соединенных Штатов. Государственный переворот поставил точку в этом процессе. Если раньше мы, в общем-то, считали, что мы можем определять более-менее самостоятельную линию поведения, и, наверное, мало кто в этом сомневается из объективных, скажем, экспертов, потому что мы, например, подписали соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Мы стали наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Мы активно продвигали позиции по созданию единого экономического пространства. Мы проводили политику нейтралитета, не вступления в НАТО. Это же было все. Вот сейчас кто-то забывает и списывает со счетов. Вот Украина там пятое-десятое. Что пятое-десятое? Украина проводила нейтральную политику, не вступления в НАТО и расширение своих рынков сбыта своей продукции. Как на Востоке, так и на Западе. Это объективный был процесс. Наш товарооборот, например, если его разложить, где-то 35% это была Российская Федерация, страны СНГ, где-то 30% примерно это Европейский Союз, все остальное были другие страны мира. Поэтому для нас было жизненно важно иметь абсолютно нормальные отношения как со странами, значит, Содружество независимых государств, прежде всего с Россией, так и с европейскими странами. Многие это определяли как, так сказать, желание сидеть на двух стульях. Да не на двух стульях, а это было объективное требование развития нашей экономики. И мы свою экономику развивали. Но государственный переворот поставил, грубо говоря, точку, как я уже сказал, на этой политике и определил для Украины совсем другую политику. Было немедленно подписано теми, кто пришел к власти после государственного переворота, соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, где-то буквально через несколько месяцев, невыгодное для нас. Сразу же был определен курс на вступление в НАТО. Сразу же начались подписания всяких соглашений о там, строительстве военных баз, о военной помощи и так далее, и так далее. Ну и, конечно, начало, значит, операции АТО. Никакой АТО, антитеррористическая операция, не могла быть бы проведена, если бы не конкретная команда американцев. Никакой бы государственный переворот не был проведен, если бы он не был подготовлен, профинансирован, об этом Нуланд откровенно говорил, и реализован Соединенными Штатами Америки. Я, поскольку был участником и свидетелем этих событий, я могу это абсолютно точно подтвердить. Да, какое-то влияние имели там англичане, и, там, немцы, европейцы, но это было мизерное влияние по сравнению с влиянием Соединенных Штатов. Поэтому я совершенно не случайно сказал, что мне абсолютно не интересует мнение Зеленского, все то, что он говорит. Он может говорить все, что угодно. Но ситуация будет определяться позициями Соединенных Штатов и позициями России. И вот теперь вернемся к этому самому главному вопросу. А какую позицию занимают сейчас Соединенные Штаты? Позиция России, ее неоднократно излагал совершенно однозначно и четко президент России. Позиция Соединенных Штатов пока сейчас стоит под вопросом, потому что мне абсолютно ясно была позиция Байдена и его администрация. Позиция Трампа стоит под вопросом. Но вопрос это, в общем-то, риторический. По существу и нет в нем, по большому счету, никакой интриги. Мы знаем, какую политику проводил Трамп в течение 4 лет его президентства. Какие у нас есть основания думать, что Трамп изменился, переменился, и там сейчас будет проводить какую-то политику, которая бы устраивала бы, например, вот оппозицию украинскую. Я с этого начну. Не Российскую Федерацию, а украинскую оппозицию, которая сейчас является оппозицией киевскому режиму. Эта оппозиция не признает киевский режим за легитимное руководство. И вот в этом плане у меня есть большие очень сомнения. Так что я готов дальше отвечать на ваши вопросы, но, по-моему, я достаточно ясно ответил на ваш первый вопрос.
Да, спасибо вам огромное. Николай Яныч, вот какой вопрос. Если, допустим, сегодня, ну, уже понятно, если проваливаются переговоры, Зеленский остается на коне. Если, допустим, все-таки каким-то образом прошла встреча на высшем уровне, господа Путин и Трамп как-то поняли друг друга, какой-то компромисс был достигнут, предположим, подписывается то, о чем говорил Путин многократно, нормальный мир, не перемирие и так далее. Как на ваш взгляд, что будет происходить с властью вот на той части Украины, которая останется? Зеленского снесут, потому что был пример на постсоветском пространстве премьер-министра Пашиняна, который после вдрызг проигранной Второй Карабахской переизбрался. Здесь есть вот что за силы могут его сменить в данном случае в Киеве?
Ну вот теперь перейдем ко второму этапу. Смотрите, значит, я сказал, что меня мнение Зеленского не интересует, так? И моя позиция не изменится. Зеленский марионетка, который ничего не решает, ничего не определяет. И что бы он там ни говорил, так сказать, ситуация не поменяется. Но вот, предположим, начались переговоры американцев и российской стороны. Вот давайте зададим себе простой риторический вопрос. Я подчеркиваю, снова риторический, потому что он абсолютно, ответ на него абсолютно ясен. Вот скажите, пожалуйста, Россия устроит мир с режимом Зеленского? Вот я бы ответил на этот вопрос отрицательно. Потому что в конечном-то итоге любое соглашение, которое будет подписано между Россией и Соединенными Штатами, должно включать в себе участие в этом украинского государства, поскольку оно его касается. Так вот, зададим себе простой вопрос. Трамп согласен на то, чтобы гарантом этого соглашения со стороны Украины выступил Зеленский? А Путин согласен с этим положением? Для него Зеленский является человеком, ответственным за реализацию вот этого соглашения. И вот теперь попытаемся на него ответить таким образом. Но для Путина, мне кажется, ясно. Он об этом высказывался, говорил, что Зеленский для него нелегитимный руководитель, значит, вот части, которая контролирует киевский режим. А вот для Трампа он легитимный? Пока еще Трамп не высказывался на этот счет. Он называл его там торгашом, Значит, негативно к нему относился, еще более негативно к нему, к Зеленскому, относилось и окружение Трампа. Но пока он четко не определил свою позицию. Для него-то является господин Зеленский человеком, который будет участвовать на конечном этапе в реализации этого соглашения. И вот здесь я бы хотел задать Трампу, пока еще он, так сказать, президент, так сказать, не так много работает, только что вступил в должность. А вот какая, господин Трамп, у вас есть информация о том, какой режим сейчас управляет Украиной? Да, именно американцы этот режим установили. Но вы-то, слава богу, пока не несете ответственность за этот режим. Вы новый президент, вы там провозгласили новую политику. То есть на вас не лежит вот эта верига, скажем, ответственности за то, а что же за режим-то на Украине? Вот зададимся таким еще раз вопросом. Значит, вот как Трамп сказал, Америка выделила 200 миллиардов долларов на поддержку этого режима. Европейский Союз 154 миллиарда. Это Урсула фон дер Ляйен продекларировала. Итого 354 миллиарда. Это огромнейшие деньги. А где они? Где результат этих денег? Выделялись огромнейшие суммы на восстановление, например, энергетики Украины. Что восстановлено? Вот простой вопрос. Какие генерации установлены? Что сделано? То есть, простой вопрос на простой ответ. Что оказывается, ваш режим, который Америка финансировала, в общем-то, значительную долю средств разворовал. Вы согласны продолжать работу с этим режимом? Второй вопрос. А легитимность этого режима, его вообще народ-то поддерживает, но по всем опросам народ его не поддерживает. Даже в условиях карательного нацистского режима, тем не менее, опросы показывают, что Зеленского стал поддерживать минимальное количество украинских граждан. То есть он уже не представляет себе народ Украины. Не только не представляет, но и является и по закону, и по конституции нелегитимным президентом. Вы согласны с ним дальше продолжать работу, господин Трамп? Ну, вот эти вопросы должен же кто-то задавать господину Трампу. Или мы будем не обращать внимания ни на что, ни на то, что в Украине ликвидируется Украинская православная церковь. Господин Венс, будучи кандидатом в вице-президента, в свое время высказывался о том, что вот на Украине режим какой-то не такой, вот он даже церковь преследует. Ну, давайте разовьем эту мысль дальше. А помимо церкви, политические заключенные в Украине присутствуют или не присутствуют? А свобода слова есть в Украине или нет? А свобода выборов существует или не существует? Так вот, возникнет в любом случае, как там переговоры эти пойдут, удачно, неудачно, но в любом случае возникнет вопрос, а какая страна и кто будет конкретно представлять интересы Украины? Она же сохранится, никуда не денется. Там, в каком там территориальном разрезе, это другой вопрос. Но какая-то часть Украины сохранится, сохранится. Значит, кто будет являться, какой режим в Украине будет являться гарантом реализации вот этого соглашения? Вот на мой взгляд, этот вопрос является основным. Да, прекращение боевых действий – это желаемый результат. Безусловно, прекращение страданий народов наших стран. Тоже желаемый результат. Но ведь мы же настроены на то, чтобы мир был долгосрочным. И любая договоренность Соединенных Штатов и Российской Федерации, ну, хотя бы должна воспроизводить какие-то копии того мира, который был установлен, например, в Ялте. Ведь не случайно говорят о новой Ялте. Совершенно не случайно. Это ж мир был установлен десятилетиями. Ялтинские соглашения выполнялись, значит, надежные были гарантии выполнения. Словом, сейчас у меня, наверное, скажем, есть очень большие сомнения, что администрация Трампа реально представляет себе, что происходит, значит, в Украине и с кем они имеют дело. Если они будут пользоваться теми, значит, материалами, которые их предыдущая администрация подготовила, а я подозреваю, что пока именно так и происходит, то тогда, значит, Украина борется за свободу, за независимость, агрессивной Россией. И, так сказать, вот надо помогать демократическим свободным режимам. Такой был лозунг предыдущей американской администрации. Хотя, конечно, они прекрасно знали, все те, кому положено знать, что из себя представляет этот коррупционный воровской режим на Украине. Прекрасно знали. И тем не менее, официально они публично декларировали совершенно другое. Но если Трамп останется в этой парадигме, то никакого мира не будет.
Николай Янович, вот еще какой вопрос. Вы сейчас упомянули рейтинги Зеленского на Украине. У меня вот какой вопрос. Может быть, у вас есть такие данные? В целом, каковы настроения в обществе? Потому что у меня ощущение, что, условно говоря, на то, что было там, в 2022 году, определенное было объединение народа, ну, по крайней мере, так казалось. Мне кажется, что сейчас, особенно когда появляется вопрос о том, что надо уже 18-летних начинать призывать, там вообще какие настроения сегодня в украинском народе?
Ну, настроения самые разные. Не забывайте, что сейчас уже в жизнь вступило поколение молодых людей, которым, скажем, в 2014 году, ну вот если было в 2014 году 10 лет, сейчас им 21. То есть они закончили, получили среднее образование и уже начали там где-то учиться по методичкам, которые были разработаны уже той хунтой, которая пришла к власти после переворота. То есть это оболваненная, так сказать, зазомбированная часть населения. И, кстати сказать, они в основном-то и составили в 2022 году такой костяк добровольческих движений. Поскольку термин такой, что вот Россия на нас напала и надо Родину защищать, он сначала-то вошел, конечно, очень серьезно в сознание украинцев. Постепенно, в связи с тем, что ситуация в стране стала меняться, и коррупционный режим Зеленского, не стесняясь ничего, показал свое, так сказать, нутро, Зеленский сравнился с последними годами президента Порошенко, когда Порошенко стал ненавидимым всем народом. И на выборах, когда вот у Порошенко стал конкурентом Зеленский, ведь это же удивительно было, что за какого-то непонятного клоуна проголосовало 70% населения. Это что отражало? Они за него голосовали, как вот обычно говорят? Конечно, нет. Они голосовали против Порошенко. Они не хотели его избрания. Потому что 4 или 5 лет пребывания Порошенко у власти им ясно показало лицо того человека, который им управляет. Вот то же самое сейчас произошло с Зеленским. Но это вовсе не означает, что, значит, в Украине сейчас проснулись какие-то здравомыслящие слои населения, которые стали бы на сторону России. Вот этого, к большому сожалению, не происходит. Но происходит другое. Происходит поиск политиков, которые бы проводили, или поиск политических движений, которые проводили политику, скажем, защиты национальных интересов Украины. Происходит разочарование в Европейском Союзе, в американцах. Приходит понимание того, что их просто используют. Вот такие настроения есть. И, конечно, Зеленский, если вот опросы что говорят, что только в двух случаях Зеленский выигрывает. Если во втором туре конкурентом будет либо Бойко, либо Порошенко. Во всех остальных случаях он проигрывает даже, так сказать, мало понятным личностям, которые там сейчас как-то засветили, всякие там Притулы и так далее, и так далее. Вот. Не говоря уже о том, что у него совершенно очевидно высветился кандидат Залужный, которому на первых годах СВО создали определенный имидж, определенную рекламу. Вот. И за него, то есть Залужный выигрывает у Зеленского с подавляющим преимуществом, это все понимают. Естественно, сам Зеленский и Ермак прилагают колоссальные усилия, чтобы склонить Залужного участвовать вместе с Зеленским в этих выборах, но на правах, там, значит, скажем, председателя Верховного Совета. Зеленский сохраняется президентом, а Залужный будет его поддерживать и будет председателем Верховного Совета. Ну, такие вот интриги крутятся, но я думаю, что, опять же, все будет зависеть вот от позиции американцев, потому что они будут определять, к сожалению, большому, именно они будут определять, быть выбором или не быть выбором. Если быть выбором, то каким выбором? Кто там будет на этих выборах участвовать? И вот такая робкая надежда на то, что все-таки Трамп подумает и пошире возьмет, отойдет от этих методичек предыдущей администрации и реально посмотрит на ситуацию, то это заставит его все-таки прийти к выводу такому, что на Украине должна быть администрация, ну, та администрация, которую изберут, все-таки настроена на долгосрочный мир, на развитие Украины, на внебоковый статус. Он же заявил, что он не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это естественно, и Байден не хотел. Вот. Зачем такие проблемы огромнейшие для Соединенных Штатов Америки? Ну, а кто будет эту линию проводить? Так что вот есть определенные такие надежды, что администрация Трампа, по крайней мере, к этому делу присмотрится. Хотя вот то, как он сформировал всех лиц, которые будут заниматься украинской проблемой, начиная там с этого Киева, отставного генерал-лейтенанта, у которого, в общем-то, вот, ну, не хочу я всех военных характеризовать, но традиционный военный. Заканчивая там всякими Олдсами, там советник по национальной безопасности, Марк Рубио, назначенный его секретарь. Это все люди, которые, скажем, размышляют практически точно так же, как размышляла предыдущая администрация.
Николай Иванович, я все-таки хотел бы здесь немножко вот подсветить. Вы затронули вот эту персону Залужного. Если у вас есть какой-то вот мысли по поводу этого человека, если он потенциально все-таки становится, скажем так, сменщиком Зеленского, чего от него потенциально можно ждать? Если у вас есть вот какие-то мысли на этот счет? Потому что, возможно, вы с ним там близко не знакомы, и, ну, я думаю, вы отслеживаете его деятельность.
Значит, я с Залужным не знаком. Я с ним, ну, может быть, пересекался. Он все-таки генералом был в наше время. Наверное, может, как-то пересекался. Но я его не знаю. Вот. Но я знаю часть людей из его окружения. И самое-то главное, значит, ну, во всяком случае, он за полтора года пребывания на посту главнокомандующего украинской армии, в общем-то, засветился. Понятно, что это человек, который будет четко выполнять команды американцев. И никакие другие команды для него. Они его, если приведут, то они его приведут к власти. И он будет действовать точно в русле реализации той политики, которую, так сказать, ему запланируют американцы. Но вот вопрос же ведь вот в чем заключается. Еще раз. Американская проблема для Трампа не является первостепенной проблемой. Он об этом сам говорил и не раз. Но если доверять тому, что он говорил, то все-таки он настроен на мир, так? На долгосрочный мир. И если вот эта линия будет реализовываться, ну, Залужный будет, естественно, ее реализовывать. Человек, так сказать, военного типа мышления, человек, который привык выполнять команды, он и будет такую линию проводить. Что бы о нем ни говорили. Разумеется, он не сторонник, скажем, вот тех проектов экономических, на которых может основываться развитие Украины. Ну, он вообще человек, скажем, далекий от управления государством, далекий от экономических проблем, социальных проблем. Это та фигура, которая раскрутила военный конфликт. На почве вот таких вот настроений, победных особенно, ведь он как раз на его время пришлось там ряд наступательных операций. Поэтому за ним, так сказать, приклеилась слава победителя, как ни странно. Вот что вот интересно, что такая вот уродливая система освещения событий, значит, в украинских СМИ, которая сейчас монополизирована полностью, как вы знаете, там происходит так называемый телемарафон, то есть все каналы дудят в одну дуду. И вот на фоне вот такого, так сказать, зомбирующего пресса, вот за ним какие-то моменты вот такие сохранились, и поэтому за него будут голосовать те, кто рассчитывает на то, что вот будет все-таки победа Украины над Россией. Ну, это люди, скажем, мягко скажем, не очень далекого мышления. И те, кому вообще не нравится Зеленский и вся его политика. Ему хочется, чтобы пришел более-менее честный человек, так сказать, порядочный, при котором, так сказать, вот наконец-то восстановится какой-то порядок элементарный и так далее. Этого не будет. Вот я заранее всем тем украинцам, которые меня слушают, говорю, что ни Зеленский, ни Залужный не решат ту проблему, которая стоит перед Украиной. А какая это проблема? Это восстановление норм Конституции, восстановление демократического порядка, который был до переворота, значит, скажем, 2014 года. Так или иначе, но действовали у нас политические партии, между ними была конкуренция, борьба, избирался противоречивый, но все-таки более-менее демократический парламент, Конституция в плане свобод и прав человека реализовывалась, и то правительство, которое формировалось в результате выборов, имело возможность проводить свою политику. Я не говорю, что эта политика всегда была одинаковая или нормальная. У нас, к сожалению, были периоды правления так называемых оранжевых, когда Украина разваливалась, экономическая ситуация Украины. Были нормальные периоды, но они все-таки были. Так вот, при Залужном этого не будет. Будет жесткое исполнение вот тех американских установок, которые так сказать, вот определят для него его хозяева. Еще раз подчеркиваю, что очень много будет зависеть от той постановки вопроса, с которой я начал. От переговоры России и, так сказать, Соединенных Штатов. Вот Трамп должен на них определиться. Если он за сохранение этого режима, неважно, кто там будет стоять, Залужный там или не Залужный, вот. Но если он за сохранение этого режима, то никакого прочного мира не будет. И никакой Украины, которая бы была мирной, нейтральный, тоже не будет. Обязательно это будет государство, представляющее себе реальную опасность для России, для самой себя, что самое интересное. Но кто поедет в эту Украину, если этот режим сохранится? Возвратится, я имею в виду. Вот там примерно 20 миллионов человек уехало в разные стороны. Ну какая надежда, что хотя бы часть из них возвратится? Никакой, если сохранится вот этот режим.
Ну, собственно говоря, да, сегодня даже опросы, которые проводят среди молодежи на Украине, там 21% говорит, единственное желание – это уехать и никогда не возвращаться. Это трагедия. Я хотел по поводу вот этой политической части сейчас маленький, короткий вопрос. То есть я правильно вас понимаю, что на сегодняшний день, скажем так, политическая фигура, которая могла бы консолидировать общество, просто на горизонте ее не видно на Украине?
Да, ее не может быть. Вот, Руслан, представьте себе, что такая фигура на территории Украины появилась. Ну, где бы она была, эта фигура? Ее либо просто убили, как убили, например, Давида Жвания, там, Олега Калашникова, Олеся Бузину, там, ну, я могу другие фамилии называть, да? Или посадили в тюрьму, как посадили там в тюрьму, например, Дубинского. В общем-то, не очень опасного даже для Зеленского. Ну, просто взяли и посадили. Там еще там целый ряд депутатов сидит в тюрьме и так далее. То есть вот представьте себе, что появился вот такой опасный для Зеленского и для хозяев его, американцев, да, вот такой вот политик. Что бы с ним было? Но такие политики есть. Они есть и в самой Украине, и есть за пределами Украины. И вот я хотел бы отметить, обратили вы внимание или не обратили, на тот факт, что вот недавнее интервью, например, Мураева, да, нашло колоссальнейший отклик, более 4 миллионов, причем из них более половины это украинцев, заинтересовались, посмотрели те вот позиции, о которых говорил Мураев. То есть, я не говорю, что это исключительно вот на нем свет клином сошелся, но вот его пример показал о том, что необходимость появления таких политиков существует. Что таких политиков Украина примет. Она готова за них проголосовать. Там какое там количество, какой там процент, это все будет зависеть от того, насколько свободной будет атмосфера выборов. Вот же в чем главный вопрос. То есть, предположим, Трамп согласится. Да, Зеленский нелегитимен. Давайте проведем выборы. Установим перемирие, проведем выборы, получим легитимного президента, с которым будем разговаривать. Это ты при каком режиме будешь такие выборы проводить? Когда гориллы с автоматами будут бегать? Когда все значит, избирательные комиссии будут контролироваться? Когда результаты выборов будут подтасовываться? Когда Центральная избирательная комиссия любой процент поставит? Такие выборы? Такие выборы ничего не решат. Значит, если только будет принято решение о проведении выборов, то должна быть создана соответствующая атмосфера проведения выборов. Должны быть восстановлены все политические партии, которые существовали до 2014 года, до февраля. и которые были потом запрещены и ликвидированы. Должна быть определенная свобода действий всех абсолютно кандидатов, депутатов и так далее. А вот так, свобода средств массовой информации. А вот тогда можно будет говорить о политиках, которых украинский народ будет избирать. Я вовсе не питаю иллюзий, что какой-то появится пророссийский политик, даже на свободных выборах, первых после, вот скажем, переворота, этот политик там наберет там 50-60%. Не будет этого. Но то, что значительная часть украинцев готова будет проголосовать за нормального абсолютно кандидата, который проводил вот ту же политику, которая реализовывалась в Украине, вот я говорю, положим, до государственного переворота, я в этом убежден.
Николай Иванович, у нас остается не так много времени, но у меня остается один еще вопрос, он очень важный. Этот вопрос я задаю сейчас вам прежде всего как человеку, который был премьер-министром Украины. Вот, допустим, ну, любые боевые действия рано или поздно заканчиваются, даже столетняя война однажды кончилась. Допустим, все договорились, гарантии все друг другу дали, все, вот мир. Вы сейчас говорили о 354 миллиардах долларов, которые, значит, Соединенные Штаты и Евросоюз выделяли на войну. Значительная часть – это кредиты. Каково будущее экономики Украины? Она вообще в состоянии будет из этого пепла возрождаться? Или это просто будет фактически через вот эти долги просто колонизация? Как это выглядит вообще?
Ну, колонизация-то произошла же уже. Потому что, смотрите, единственный такой серьезнейший фактор, который мог бы определить развитие Украины, это украинские плодородные земли, это 30 миллионов плодородных гектар, пашни, ну, и на самом деле больше, 50, но там у нас уже многое выведено из, так сказать, эксплуатации, из обработки. Но 30 миллионов гектар – это очень много для… Но ведь это же вся земля уже не украинская. А промышленность? Смотрите, промышленность, на которой базировалось развитие Украины, создавались ресурсы, позволяющие развивать Украину, тоже не существует. То есть колонизация Украины уже произошла. Колонизированы и предприятия, ну, например, скажем, крупнейший Криворожский металлургический комбинат. Кому он принадлежит? Украине? Нет, не Украине. И управляющий там, кстати, не украинский. Хотя он сейчас значительно снизил объем производства, может даже и остановиться, потому что боевые действия не позволяют производить достаточное количество сырья, необходимого для обеспечения непрерывного процесса. Вот. Но тем не менее, возьмем другие предприятия наши, крупные, серьезные предприятия, на базе чего мы собираемся восстанавливать экономику Украины. Это один момент. Вы упомянули кредитные, вот, так сказать, дела. Я с самого начала уже много лет говорю о том, что, значит, кредитная ноша неподъемна. И первое, что должно сделать национально ориентированное правительство Украины, это объявить дефолт по своим обязательствам лет на 20, как минимум. Потому что невозможно одновременно восстанавливать, значит, Украину и расплачиваться по своим обязательствам. Особенно с учетом того, что ведь если бы деньги пошли в дело, то есть строились новые мощности, вводились там какие-то новые предприятия, а так ведь деньги были, так сказать, как вода в песок ушли, отчасти разворованы, отчасти вообще непонятно куда ушли, то я бы объявил дефолт и в лучшем случае договорился о реструктуризации задолженности, ну, где-то лет там на 20-30, выпустив какие-то там определенные обязательства. Следующий момент чрезвычайно важный. Нет же абсолютно, скажем, трудового ресурса. Ну вот все анализы, которые я проводил, ну, говорят о том, что у нас в лучшем случае около 4 миллионов человек. Это тогда, когда у нас было 15-16 миллионов. Кто будет восстанавливать эту Украину? Ну, естественно, деньги, потому что сейчас вот 3/4 бюджета Украины – это гранты. Вы упомянули, что финансирует Украину, украинский режим, киевский режим точнее, значит, ЕС и Соединенные Штаты, это не так. Финансирует Украину не только, значит, ЕС и Соединенные Штаты. Финансирует какая-нибудь Австралия, например, там несколько миллиардов, сейчас не помню точно, около, по-моему, 5 или 6. Финансирует Япония, например. Финансирует Норвегия, не являющаяся членом Европейского Союза, и целый ряд других государств, которые вот в совокупности дают вот эту огромную сумму. Часть, как вы правильно заметили, это кредиты, часть безвозмездное финансирование. Поэтому проблема восстановления Украины, эта проблема должна быть таким, одной из позиций мирного соглашения. Я не верю ни в какие планы Маршалла. И вот за эти 10 лет уже, так сказать, неоднократно поднималась эта тема. И, по-моему, вот этот Кубилюс, который сейчас еврокомиссар по вопросам безопасности, по-моему, в Европейском Союзе, по-моему, он был руководителем группы ЕС по сформированию вот этого плана Маршалла. Выдвигались огромные суммы, там 200 миллиардов евро и так далее. Ничего из этого не было реализовано, об этом благополучно забыли и не вспоминают. Поэтому вот этот вопрос, о котором, без которого страна не может состояться, по большому счету, это должна быть одна из переговорных позиций. Каким образом будет видеться, значит, вот восстановление Украины. Конечно, львиная доля нагрузки ляжет на народ Украины. Вот это пусть там не кормят этими, значит, молочными реками, кисельными берегами. Значит, какие-то деньги могут и прийти, но в основном львиная доля должна будет создаваться путем, значит, труда народа Украины. И это возможно, в принципе. Возможно. Такие, скажем, возможности Украины есть, благодаря тоже благоприятным, так сказать, и климатическим условиям, благоприятной, так сказать, земле нашей, и наличие ресурсов, и наличие все-таки и промышленности, подготовленных кадров и так далее, и так далее. То есть просто ходить по миру с протянутой рукой, во-первых, никто не даст таких объемов, каких дают на войну, на мир не дадут. Вот. Ну и, так сказать, такие возможности есть у страны. Но это, для этого нужен абсолютно мир. Для этого необходимо национально ориентированное руководство страны, которое не будет заглядывать в рот американцам или еще кому-то. Вот. Который будет проводить политику. Еще один момент, которым я отметил. Вот мы всегда, так сказать, проводили свою линию, исходя из того, что Украина имеет крайне благоприятное, значит, географическое расположение. И это отмечают китайцы, которые хотели бы использовать наше транзитное положение. И не только китайцы. Европейцы в свое время строили планы строительства европейских коридоров. Да и Россия, когда лишится, вернее, откажется от всяких санкций там и так далее, и так далее, восстановится нормальный товарооборот, то Украина получит возможность, значит, зарабатывать на своем крайне выгодном, значит, в таком благоприятном географическом положении. То есть ресурсы всегда можно найти при желании, значит, и не разворовывать их, самое главное. Но восстановление Украины будет долгим. Кто там думает, что вот можно через год, через два там кофе пить, очень серьезно заблуждается.
Одно только уточнение, это 10-20 лет, да, как вы считаете? Или?
Вы знаете, ну трудно же рассчитывать, понимаете? Значит, для того, чтобы что-то, так сказать, вот посчитать, нужно, во-первых, представлять себе объемы разрушения экономики, разрушения инфраструктуры, потеря трудовых ресурсов, четко знать балансы. Вот. Все это можно сделать, там для этого много времени не надо, безусловно, но вот от этого будет зависеть, через какое время мы сможем восстановить хотя бы уровень 2013 года. Хотя бы восстановить. Ну, наверное, это не минимум лет 10, это вот так, вскидку. Может, чуть быстрее, может, чуть медленнее, но не меньше так, примерно вот такого срока. Ведь еще знаете, что я замечу? Я вот сказал основные факторы, но не упомянул вот какой фактор. Что за это время сумели вот эти вот власти киевского режима растерять управленческое звено, без которого никакие, значит, вот работы серьезные, восстановительные, не могут осуществляться. Наставили везде проходимцев, прохвостов, которые занимались разворовыванием страны. А задача восстановления экономики требует очень четкой организации работы всех органов исполнительной власти. А вот эти люди, это, так сказать, золотое, там, соль земли, как раньше называли, вот что мы потеряли. куда ни глянешь, вот, посмотришь на состав правительства, там ни одного человека, которого, так сказать, даже дворником нельзя было поставить. Я говорю уже о том, что министром назначит. Ну, вот я сказал свое мнение. Вот, оно, естественно, субъективно. Но я думаю, что вот мой опыт, так сказать, участия в руководстве страной говорит о том, что эти все факторы являются очень серьезными.
Да, действительно, там заменили на менеджмент 95-го квартала, это, конечно. Глубоко уважаемый Николай Янович, огромное спасибо вам за ваше время, за ваши знания, которыми вы щедро делитесь с нами, за ваш опыт, который мы благодаря вот таким разговорам можем у вас почерпнуть. Спасибо большое за это интервью.
Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо. Вы знаете, я сегодня вообще не буду ничего добавлять к словам уважаемого Николая Яновича, потому что, учитывая его опыт, мои слова здесь все будут пустыми. Именно поэтому я сегодня хочу завершить на несколько иной ноте. Эта программа выходит 25 января. Во-первых, поздравляем всех российских студентов с их праздником. И, конечно же, в первую очередь я хотел бы сегодня поздравить Московский университет, выпускником которого я имею честь быть. Сегодня Московскому университету исполняется 270 лет. И я буду с вами честен, друзья мои. Я сегодня говорю об этом не только потому, что люблю свой Московский университет, и не только потому, что хотел бы еще раз напомнить всем о гении Ломоносова, великого нашего ученого, который, собственно говоря, этот университет приложил несметные усилия, чтобы в результате этот университет появился. Но еще и вот почему. Мы зачастую забываем, что Московский университет постарше тех же самых Соединенных Штатов, которые сегодня иногда в хамоватой форме, как это было с недавним твитом, или как там это называется, писюлькой в интернете господина Трампа, вот они пытаются нас чему-то обучать. Причем обучать, честно говоря, по-глупому, потому что, когда Трамп начинает рассказывать, что Россия, или там имелось в виду, видимо, Советский Союз, она помогла Соединенным Штатам выиграть во Второй мировой, ну, тут большой вопрос, кто кому помогал и помогал ли. Вот на этом я сегодня хотел бы закончить нашу эту программу, еще раз поблагодарив Николая Яновича за то, что он откликнулся на нашу приглашение. Продолжаем наблюдать за мировой политикой. Геополитбюро продолжает свою работу.